Аллилуйя. Аллилуйя. Богу слава, Богу слава. Руку на сердце положите, скажите: Дух Святой, открываю свое сердце для Тебя. Соделай Слово Божье живым и действенным в моем характере, в моих устах и в моих поступках. Благодарю Тебя за то, что Ты активируешь мою веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня утром немножечко разговаривал с Господом. Почему? Потому что, когда Он мне показал, что я должен говорить, я говорю: Господи, да они же все это знают. Господь говорит: говори. Я потом говорю: Господи, да год назад я им об этом говорил уже. Господь говорит: напоминай. Я говорю: Господи, ну у нас такая церковь, они все слышали, все знают. Боже, может им что-то надо? Дух Святой говорит: нет, тебе нужно это напомнить и говорить. И я верю, что это актуально сегодня. Матфея 18 глава. Я буду читать из, наверное, с 21 стиха лучше всего. Тогда Петр такой был активный, ученик Господа, да, вот ему нравилось вопросы задавать, иногда не очень удобные, а иногда он хотел показать, может быть, что он уже что-то знает, что-то выучил. Может быть, ему иногда хотелось демонстрировать свою веру или свое рвение к Господу. А может быть, это я все придумал. А может, так и было в его жизни. Да, вот. Но что-то есть сходное с этим. Да, вот. Такое вот было в его что-то характере особенное. И Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Ну и потом, наверное, набрал он так воздуха хорошо и решил вот показать себя, какой он добрый, какой он хороший. И следующий вопрос вот со вдохом на полную грудь: до 7 ли раз? Такая пауза. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Другими словами, Господь говорит: всегда. Вы поняли, да? Ну, 490. Тут вопрос не в цифрах. Вопрос в том, что всегда нужно прощать. Ну, наверное, думаю, приглушил Господь его таким ответом. Он такого поворота не ожидал. Господь посмотрел на Петра, который закатил глаза, или, может быть, там головокружение у него появилось. Я не знаю, когда он это услышал. И понял, что надо присовокупить к этому притчу. Он понял, что зависло что-то в разуме у Петра. Да, вот как компьютер завис. И вот что-то с Петром такое произошло. Он смотрит на него, и Петр какой-то нестабильный, не очень-то понимающий. Глаза в таком тумане. Иисус сказал простую вещь: всегда прощайте. Он говорит: как? Я думал, что если 7 раз уже простил, то на 8-й уже пора помахать рукой и забыть этого брата, что он у меня есть. Или мы иногда думаем, что простить – это забыть. Да, вот. И Иисус ему показывает: да не, это не забыть. Это не забыть. И читаю дальше. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто».
Некто. Интересный перевод, так вот раньше говорит. Некто, некто. 1870 год. Мы так уже не говорим, да, вот. Не, мы это говорим, верующие, а те, кто приходят к нам, И слушают, говорят, вот, а мы говорим, некто пришел ко мне, нечто дал мне, да, они думают, боже мой, что за сленг у вас сектантский, да, или еще как-то там, я не знаю как. Вот некто, нечто, ну так, вот так раньше говорили так, уже в современных переводах чуть-чуть по-другому сказано. Вот некто пришел, некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Ну, чтобы вот вам понять, сколько это как внешний долг Украины, да, вот. А как он не имел, продолжаю дальше, помните, 10 тысяч талантов. Очень много, скажите, много, ой, много, очень много. 10 тысяч талантов задолжал. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал. Смотрите, какой верующий, когда в долгах. Да, вот какая вера великая. Какое поклонение. Какое, как, вот просто. Вы посмотрите и думаете, Боже мой, какой человек. Святейший человек. Падает на колени. Кланяясь, говорит ему, государь, потерпи на мне, все заплачу. Государь увидел такое, такое поклонение. Умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Скажите, простил. Простил. Не реструктуризировал, а простил. Вы поняли, да? Вот все. Навсегда. Простил. Раб же тот. Только что он кланялся, но когда ему простили, его отпустили, не забрали ни жену, ни детей, ни... все нормально, свобода пришла, все замечательно. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Вот 100 динариев можно посчитать. В то время за день платили 1 динарий. Вот за один трудовой день человек зарабатывал 1 динарий. 100 динариев – это 100 дней надо было поработать. Ну, если это без выходных – 3 месяца. С выходными – 4 месяца. Да, вот 4 месяца. Вы можете быстренько просчитать, сколько у вас зарплата за 4 месяца. У кого-то 12, у кого-то 15, у кого-то, может быть, 10 тысяч наберется, у кого-то, может, 8, у кого-то 20. Но, другими словами, вы понимаете, что такое 100 динариев. Да? Их можно реально посчитать. Их можно реально ощутить. И... который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил. Там на коленях стоял, вы видите, да? Вот. А когда должник появился, он начал его душить. Душил его, говоря, отдай мне, что должен. Товарищ его, тоже верующий, пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Вот такой был товарищ. Но мы считаем дальше, что у этого тоже были товарищи. Видите, хорошо, когда есть у товарищей наших товарищей. Не думайте, что ваши товарищи совсем лучшие товарищи. Может быть, у вашего товарища будут намного... как сегодня говорят, крутее товарищи, да, вот, будьте очень осторожны, будьте очень внимательны, не думайте, что только у вас есть товарищи, у других тоже они есть. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, вот просто огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает, и вы говорите ему, злой раб, скажите, злой раб. Вот это выражение такое, ну, не очень бы хотелось его в воскресенье говорить. Злой раб. Вот кто не прощает, вот мы говорим, я царская дочь. Кто-то говорит, я царский сын. Посмотри на соседа. Ну, не говори, что ты злой, а спроси, а ты случайно не злой раб, да, вот.
Скажите, 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 ты случайно не злой раб? Видите, почему раб может быть злым? Почему сын может стать злым рабом? Почему царская дочь может стать злой рабыней, когда она в плену непрощения? Мы тогда рабы, да еще злые. Когда мы попадаем в плен непрощения, мы злые. Мы, аллилуйя, можем поклоняться Богу, на коленки становиться, танцевать в воскресенье. Но как только видим товарища нашего, который нам что-то должен, или как-то о нас плохо что-то сказал, или что-то сделал не так, мы сразу же готовы его в тюрьму посадить, мы сразу же готовы с него требовать все, мы готовы его душить, если не физически, то в своем воображении. Ах, как он такое мог. Вот если бы с ним такое было. Вот если бы ему такое случилось. И мы, как люди, можем превращаться в злых рабов. И смотрите дальше. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? 33 стих. Злой раб, весь долг я простил тебе. 32 стих. Потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям. Скажите, истязатели, истязатели. Ой, это такое интересное слово. Это, знаете, это те, которые пытки проводят. Вот пытки, истязатели. Тоже слово такое, может быть, не очень используется сегодня, но когда людей подвергают определенным пыткам, и те, которые делают эти пытки, их называют истязателями, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый, скажите, каждый. Заметьте, каждый. Не сказано здесь, есть исключение. Для братьев и сестер с Харьковской христианской церкви есть исключение. Для пастора есть исключение. Для тебя, если у тебя там денежек побольше, для тебя есть исключение. Ты много жертвуешь, для тебя есть исключение. Ты десятину всегда даешь, тебе есть исключение. Тебе можно кого-то не прощать. Ты молишься больше, чем другие. Молись, это хорошо, но тебе тоже нету исключения. Другими словами, каждому, нету никому. Пастор, служитель, апостол, помазанник, богатый, бедный. Каждому обращается это слово. Отец мой небесный поступит с вами так же точно, если не простит каждый из вас от сердца. Скажите, от сердца. Возьмите за ваше сердечко, где оно у вас есть. Да, у некоторых. Хорошо, не буду тут уже шутить. Сердечко, скажите, от сердца своего, брату своему, согрешений его. Отец не простит, отец не простит. Несколько важных факторов, которые я хотел бы выделить. Несколько важных моментов. И это актуально. Я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Почему иногда мы не прощаем? Почему? Почему? Конечно, есть много разных предположений, разных ситуаций бывает много. Но в свете того, что мы верующие люди, которые понимаем, сколько нам Бог простил, почему мы иногда не прощаем? Почему надо нам об этом напоминать? Первое. Потому что мы забыли тяжесть нашего долга. Мы забыли, насколько мы были грешны. Мы забыли, сколько нам прощено. Мы забыли о том, какие тяжелые у нас были грехи и сколько Бог нам простил. Другими словами, Мы уже почувствовали себя такими хорошими. Ой, я такой хороший. Я такая хорошая. Ой, я такая... Ой, я уже такой замечательный. Да я уже даже лидер служения. Да я уже даже читаю Библию каждый день. Да я лучше даже уже других. Вот другие пришли 15 лет назад, ничего не делают в церкви. А я уже делаю что-то. Ой, и мы почувствовали себя такими хорошими. И знаете, вот такой обман приходит самоправедности, что ты такой хороший, ты такой уже праведный, ты такой замечательный. И когда ты видишь себя таким хорошим, таким замечательным, когда ты забыл о тяжести твоих грехов, когда ты забыл о том рве, в котором ты находился без Бога, где ты находился в гордыне, в грехах, беззакония, и Бог оттуда тебя вырвал. Сколько было на тебе грехов, грешков и всего плохого. Ты об этом всем... И ты же уже такой хороший, такой замечательный. И когда мы видим себя сильно хорошими, сильно праведными, самоправедность и религиозность, ой, мы тогда видим сучок в глазе брата нашего. Ой, мы тогда видим, как против нас грешат. Ой, как они могли меня до пастора, меня до великого помазанника, меня до служителя, меня до верующего еще обидеть, обговорить. Ой, как они меня могли, я за них молюсь, я делаю что-то для Бога. Какое они имели право, я ж такой хороший. И вот это причина, почему нам сложно прощать. И мы тогда видим грех людей таким великим, но мы забыли, насколько много нам простил Господь. И может быть, простите, я допускаю, может быть, вы теологически это не докажете, не обоснуете, или я вам не могу доказать, но может, Бог где-то допускает какое-то напряжение, что кто-то нас обидел или что-то не так сказал, чтобы мы снова вспомнили о милости Божьей, чтобы мы вспомнили, что у нас было много греха, что Бог простил нам. Может быть, через то, что кто-то обидел нас, постучал, может быть, что у вас появилось желание и понимание, что надо кого-то прощать, может быть, это то время, чтобы снова обратить свой взгляд на Бога и вспомнить, сколько Бог много нам простил, сколько Бог много нас помиловал, сколько Бог много нам сделал доброго. И тогда вы сможете простить. Самое страшное, самое ужасное, что только кажется даже невозможно другим простить, что ужасно, что тяжело, вы поймете, что Бог простил вам намного больше. На утреннем собрании я попросил нескольких людей, кто хочет, 2-3 человека сказать свидетельство. И одна сестричка вышла, и она рассказала свидетельство, оно затронуло мое сердце. Я был удивлен, насколько Божья благость. И она говорит, я вдова, потеряла мужа, у меня осталось 2 детей, и нам было сложно жить, и мы переехали куда-то, где-то домик взяли под новой водолагой, в какой-то там деревеньке или что-то там, я не знаю, или в самой новой водолаге. Всех тонкостей я не запомнил сразу. И у нее дочка была старшая уже, и сын маленький еще, ну, маленький уже, он понимал, в школу, наверное, ходил, все видел, понимал. И вот она говорит, я услышала ночью, дочка в Харькове, как-то собака лает не так, кто-то вошел на наш дом. Я одна, говорит, с сыном. Я выхожу, говорю, вижу парня какого-то не в себе, молодого, как оказалось, он наркоман, у него глаза заплыли. И она его попыталась, говорит, выходи отсюда, уходи со двора. Она его потихонечку выводит, и вдруг что-то жгучее ощутила вот здесь, где грудина у нее. И он оказался ножом, ножом ее поранул, понимаете? И она, когда уже его выдворяла, голова начала кружиться, она руку приложила и увидела, что кровь. Она начала звать кого-то из людей. Соседка пришла. И она сказала: убийца приходил ко мне. Ну, знаете, там все сразу через время узнали. Потом она уже поняла, потому что рассказала. Она заходит домой, и она принимает решение. Это только матери так могут принимать решение. Я думаю, что если бы с кем-то из мужчин это произошло, то они бы подняли шум, гам. Она говорит: нет, я принял решение, что бы ни было. Быстренько сюда что-то положила, сыну что-то сказала, что этот человек ушел. Говорит: я боялась вызвать скорую, я боялась напугать моего сына. Недавно он потерял отца, я не хотела, чтобы он был испуган и был в шоке от того, что мамы сейчас не станет. Я принял решение не вызывать никого. Врача у нас, говорит, там не было. Скорую не буду вызывать. Она что-то сюда просто ложила, вымакивала эту кровь и так дальше. Конечно, может быть, вы скажете: это страшно, это безумие. На утро приехала дочка, как услышала, как узнала: мама, давай идти в медпункт. Но мама все равно стояла на своем. Пошла она все-таки через 3 дня или сколько-то. Внутри все заросло. Внешне только где-то был шов. Где-то чуть-чуть кожа еще не срослась. И послушайте, на третий день она вышла. И люди спрашивают, все думали, что она уже не живая, что ее нету. Да, кто-то говорит: как дела? Она говорит: слава Богу, все замечательно. И через несколько дней пришел этот наркоман с его отчимом просить у нее прощения. И она говорит: сядь, сиди здесь. Пошла в другую комнату, встала и начала молиться. И когда она молилась, услышала голос, что смилостив, Бог поступает милостиво. И я, говорит, вышла и сказала ему: становись на колени. Ты мне не давал жизни, Бог мне дал жизнь, и ты посягнул на мою жизнь. Проси у Бога прощения. И провела его в молитве покаяния. И сказала: скажи перед Богом, если я еще подобное что-то попытаюсь сделать, то пусть все то, что я сделал в жизни, придет на меня. Дух Святой дал ей такую молитву. И она сказала: я прощаю тебя. Я прощаю тебя. И говорит: у меня такой мир был. У меня нету обиды. Я не знаю, может, мы уехали. Говорит: я уже снова живу в Харькове. Я не знаю, может быть, его даже уже в живых нету. Все может быть. С наркоманами по-разному бывает. Но в моем сердце есть мир, есть прощение. Я слушаю ее и думаю: а мы кто-то обиженный, мы разводиться будем, потому что ты на меня не так посмотрела. Я в суд пойду, ты мне не так сказал, ты мне не дала наследство, которое я ожидал. Мы иногда люди, которые знаем: о, что-то где-то как-то не так. Бог простил нам так много, когда в сердце нашем есть Божья любовь, Божья благодать. Мы можем простить. Есть сила прощать. Когда мы понимаем, сколько нам прощено. Сколько нам прощено. Вторая причина какая? Почему мы не прощаем? Потому что не осознаем тяжести своих собственных грехов. Второе – это то, что мы не видим благости Бога и доброты Бога. Иногда мы не замечаем, насколько Бог благ и добр, насколько велика Его милость, насколько велико Его прощение, насколько сердце Его переполнено любовью, насколько богат Он своим милосердием. Милосердие Его обновляется каждое утро. И Он Бог добрый. И когда мы не видим Его благости, когда мы не видим Его доброты, когда мы не видим, насколько Он прощает, тогда нам хочется потрясти наших должников. Тогда нам хочется... Но когда мы начинаем видеть Божью доброту, Сколько Бог прощает, сколько Бог милует. Нам хочется тогда уподобиться Христу. Мы желаем стать похожими на Господа. Мы понимаем, что мы дети Отца Небесного. Мы видим доброту и благость Бога. Мы видим, насколько Бог добрый. И сердце наше тогда смягчается. Любовь проникает в нашу душу. Мы не ожесточаем наше сердце. И когда мы встречаем наших должников, наших обидчиков, когда мы их встречаем, мы прощаем. Мы избираем поступать по-Божьему. Мы избираем благость Божью в нашей жизни. Мы избираем милость Божью. Мы избираем доброту Божью. Мы понимаем, что душить это не наше дело. Мы понимаем, что Господь, судья праведный. Эта женщина, она рассказала, пришел участковый, когда узнала что-то, через время, через несколько дней. Она говорит, нет, есть кто-то больше вас, я верю. Он больше, чем вы. Он разберется. Он лучше вас разберется. И если он мне сказал помиловать, то я помиловала. Я сделала то, что сделал со мной Господь. Я ничего не хочу писать, я ничего не хочу делать. Когда мне нужна была помощь, Бог мне помог. Бог меня исцелил, Бог вступился за меня. Я осталась жить. Я избрала Божью доброту и Божью милость. Если надо, Бог разберется за меня. Он может наказать намного сильнее, больше, чем вы. Он сделает это справедливо, не так, как я могла бы это сделать, или вы могли бы это сделать. Прощение, оно приходит тогда, когда мы видим, насколько Бог добрый, насколько Он благой, Он любящий Отец. Отец Небесный простит вам. Отец Небесный помилует вас. Если вы будете прощать те мелочи, те трудности, которые появляются в вашей жизни, или те упреки, или те, может быть, какие-то обиды, которые приходят в вашу жизнь. Когда вы прощаете, вы освобождаете Божью благость, Божью доброту. Может быть, сегодня что-то происходит у вас в жизни, вы чувствуете напряжение во взаимоотношениях, и это особенно важно с родными, близкими, братьями, сестрами, тестем, тещей, невесткой, мамой, зятем, бабушкой, дедушкой, братья и сестры в церкви. Другими словами, может быть, сотрудники, которые рядом с вами на работе, те, которые близко в вашем окружении. Потому что кто очень далеко, иногда его легче простить. Ну что, он сказал о вас или подумал что-то не так о вас. Это легко отпустить, но когда родные, когда близкие. И может быть это напряжение сегодня, чтобы вы снова вспомнили, насколько Бог благой, насколько Он добр по отношению к вам. И вы позволили благости Божьей действовать в вашей жизни. И еще разрешите, хотя бы один пункт, у меня чуть больше, но я хочу напомнить вчера, на служение исцелением. Я читал этот отрывок из Писания. Я не буду вам зачитывать все. Но в то время был такой человек, Елкана, его звали, имя такое, Елкана. И у него было две жены. В то время можно было, сегодня нельзя, скажи соседу. Аминь, да, это грех, да. Да. Но тогда было такое время, так они жили. Были такие обстоятельства. Хорошо? Это было раньше. Это было когда-то давным-давно. Да? И вот одна Фенана, которую он и не так-то сильно любил, она рожала детей, у нее были детки, все было у нее замечательно. Она была счастливой женщиной. А Анна, которую он любил, она была благочестивая, она была хорошая. Она ходила в дом Господень, поклонялась Богу. И вот У нее не было детей. И так как они были люди верующие, они понимали, что Бог закрыл чрево. Они понимали, они не винили друг друга, а они понимали, что это Бог закрыл чрево. Но что происходит? Я хочу, чтобы вы увидели. Фенана, у которой все хорошо, дети есть, все замечательно. И так иногда бывает в жизни. Она смотрела на Анну и говорит, ну что же у тебя? Она упрекала ее. И вот я покажу мотив, какой происходил во время упреков. Соперница ее, это стихи 6 и 7, первая книга царств, первая глава. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Скажите, ропот. Ропот. Вот люди иногда не понимают, что они становятся орудием в руках дьявола. И то, что происходит в вашей жизни, вы ходите в Дом Божий, но они что-то делают, они как-то вас огорчают, унижают. И это все дьявол использует для того, чтобы вы роптали на Господа. Чтобы вы сказали, Бог, а почему со мной такое? Бог, а почему? Я и молюсь, я еще что-то, а в моей жизни такое. Несколько недель назад я был в России, в Астрахани, проводили там конференцию христианскую. И вы знаете, когда потом сели там общаться с некоторыми братьями, сестрами, и вот сразу витает такой вопрос. Такой нежный вопрос. А почему ж там на Украине у вас столько церквей, вы столько молитесь, а такое с вами происходит? А что, нету другой страны в мире, где бы лучше туда эта война, эти беды, эти все вещи пошли? Знаете, вот такой вопрос. И вы же молитесь, у вас же там церквей больше, чем у нас, или еще когда. И вот знаете, вот этот такой запашок где-то вот, Господи, чтобы сказать, ну да, действительно, мы тут молимся, мы тут постимся, мы тут такие хорошие, мы тут такие поклонники, да, вот. И этот вопрос для того, чтобы мы начали роптать на Бога. Ай, Господи, ты что? Ты чего? Чего ты нам послал в такое трудное время? Почему мы живем в это трудное время? Почему это происходит? Неделю назад, прошлые выходные, был в Болгарии, там среди цыган проводил конференцию. Это другая часть, знаете? И они смотрят так на меня. Потом сели общаться, слушали проповедь, Господь касался, помазание такое, людей Бог касался. И потом сели только общаться вместе. И тот же самый вопрос, а что ж так у вас вот это на Украине? Что ж у вас такое? Да вот как-то, как? Почему именно вы? Почему мы никогда не думали, что с вами может такое происходить? И так, и знаете, вот этот вопрос возникает. Ой, а ты ходишь в церковь, у тебя еще не решилась эта проблема. Ой, а ты молишься все еще Богу. Смотрите, вот интересно, дальше стих говорит. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, и это плакала. И не ела. Другими словами, каждый раз, как она идет в дом Господен, у Фенаны все хорошо. Мы не читаем, что она бежала в дом Господен. Она родила детей, она знает, что у нее есть сыновья для мужа. Я счастливая женщина, все классно. А у той, которая молится, ходит на поклонение в храм, у нее есть какая-то неразрешенная проблема. И ее еще укалывают этой проблемой. Еще говорят, у тебя не разрешился какой-то вопрос. Ой, святая ты наша. Ой, ты такой благословенный. Да покажи, что в твоей жизни. Да вот это, я вижу. Но я хочу, чтобы вы взяли пример с Анны. Вы не увидите, что она обиделась на свою соперницу. Вы не увидите, что она начала роптать на Бога. Она не начала роптать. Она не начала говорить: Господь, а что ты ей посылаешь, а мне не посылаешь? Она и в церковь не ходит, и у нее все хорошо. А я и в церковь хожу, я и молюсь, им все делаю, им все. О, еще она меня обижает. Как? Мне она надоела. Не, Анна была с прощающим сердцем. Даже дальше, если вы почитаете, она пришла в храм, она молилась в скорби, она еле шептала, и священник, уже старенький был, посмотрел, говорит: вытрезвись от вина своего, что ты пьяная в храм пришла. Вы представляете, да? Не дай Бог вам сказать такое сегодня. Ушли бы и забыли такого батюшку, пастора, священника. Даже если молились за него 10 или 15 лет. Вот это да, негодяй такой. Вот такое мог обо мне подумать. Пастор, что вы подумали обо мне? Как это вы могли? А он взял и подумал такое. Да, вот. И вдруг она говорит: не, я жена скорбящего духа. Она не начала: какой ты священник, развлечения нету, откровения нету, религиозник, фанат, ты что уже, тебя пора давно уволить. Не. Она сказала: у меня и скорбь, я прошу Господа, чтобы он дал мне дитя. И тот же священник, который сказал: вытрезвись, говорит: иди в следующем году. Сразу же Слово Божье сказал. Сразу же Слово Божье сказал. Я хочу, чтобы вы увидели этот момент. И через год у нее был ребенок. И она, более того, она пообещала ребенка отдаст Господу. И она отдала. По нашему пониманию сегодняшнему у некоторых, этому негодяю священнику на воспитание даже, у которого сыновья нормально не были воспитаны. Но она отдала, потому что она отдала Господу. Она доверила Господу. И вот почему ропот? Почему ропот? Вот почему дьявол через то, что мы кого-то не прощаем, хочет, чтобы мы начали роптать на Бога? Потому что ропот останавливает Божье благословение. Ропот лишает вас видения. Ропот останавливает действие Божьих чудес в вашей жизни. Анна не возроптала, Анна не обиделась, хотя та ее специально поддергивала. Она понимала, что в один день она домолится в храме, и Бог ей даст ребенка. Она это понимала, Фенана понимала, что надо каким-то образом отлучить ее от храма, разрушить ее отношения с Богом. И каким это образом лучше всего сделать? Я ее буду доставать, я ее буду подкалывать, я буду с нее смеяться, я буду ее унижать. И она начнет роптать на Бога. И когда будет роптать, тогда она до храма не дойдет. Тогда она не примет чудо от Бога. Тогда она в ропоте не получит обетование от Бога. Но она открыла сердце свое для Бога, несмотря на трудную ситуацию. И Бог открыл ее чрево. Бог ее благословил. Бог благой, Бог добрый. Он желает действовать в наших жизнях и в наших судьбах. Как важно не возроптать на Бога, когда тебя кто-то обидел. Может быть, это стрела дьявола, чтобы превратить тебя в ропотника. Может, это кто-то наступил тебе на ногу. Может быть, кто-то что-то украл у тебя. Может быть, ты что-то не получил. Может быть, кто-то из людей обидел тебя, забрал у тебя что-то. Может быть, кто-то тебя презирает, унижает. У тебя что-то не так или что-то не получается. Но одна из стрел лукавого, которая запущена через боль, через обиду, чтобы ты возроптал на Бога, на Господа. И когда придет ропот, ты не получишь лучшего. Ты не войдешь в обетование своей жизни, как народ Божий не вошел в обетованную землю из-за ропота. Братья мои, сестры мои, а ропота-то у нас многовато. Так легко начать роптать на Бог, почему ты допустил это? Бог, да зачем? Да мы молились, да мы постились, мы молились за нашу страну, да мы такие хорошие, Господи, да мы такие, да у нас так, мы, у нас и в церкви, мы то и то делаем. Бог, да что ты? А что эти политики твои? Да что они делают? Ой, так легко, Господи, ты что не видишь? Бог, ты что не видишь? И ропот потихонечку начинает разъедать наши души, чтобы удержать нас от лучшего. Непрощение – это значит отдать себя в тюрьму и отдать себя пыткам. И нас будут истязать. И если это не будут бесы и демоны, то мы сами будем себя истязать. Ночами будем не спать. Как меня обидели. Таблетки будут нам не помогать, потому что видели, с нами поступили несправедливо. Непрощение парализует нашу духовную жизнь. Непрощение делает из нас злых рабов. Непрощение делает из нас ропотников против Бога. Вот почему важно прощать. Вот почему важно прощение. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Заканчивая свое послание, я вспоминаю, смотрел видео, где мать, которая потеряла двух сыновей. Помните, когда радикальные боевики отрезали головы христианам, мужчинам? Ее было там два сына. Она в один день услышала это известие. И через какое-то время к ней пришли, чтобы взять у нее интервью. Они были христианами, она христианка. И мое сердце было затронуто, потому что я видел, что эта женщина поистине знает Бога. Она сказала: если вы, кто это сделал, может быть, такой случай, из Сирии она была, да, вот, что вы будете проходить мимо моей деревни, зайдите ко мне, я вас накормлю, напою, я сделаю все самое лучшее, что только могу сделать. В ее сердце был Христос, в ее сердце была Божья любовь. Несмотря на то зло, которое для нее сделали, она ответила прощением и Божьей любовью. Люди могут делать что угодно. Мы в этой жизни, когда живем на этой земле, не застрахованы от несправедливости из жизни. Мы не застрахованы от того, что кто-то причинит нам может боль. Но когда мы держимся Господа, мы застрахованы в Его руке. Он с нами пройдет через эту боль. Он будет с нами, когда мы будем решать наши проблемы. Он даст нам силу и благодать, чтобы мы прощали, чтобы мы любили. Склоните вашу голову, положите руку на ваше сердце. И каждый из вас, может быть, у вас много прощения, давайте попросим еще больше, чтобы у нас была благодать прощать. Скажите: Дух Святой, сделай мое сердце более мягким, более прощающим, любящим. Я хочу уподобиться моему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Если в моем сердце есть самоправедность, если я не осознаю доброты Бога Отца, если в моей душе появился ропот на Господа за то, что мне так трудно или так тяжело, или что мне чего-то не достает, или что-то не получается, Дух Святой, открой мои сердечные глаза и дай мне силу искоренить, удалить из моего сердца все, что мне мешает любить, верить, надеяться, и все, что мешает мне получить обетование от Всевышнего. Господь, вот я, вот мое сердце, вот моя жизнь. Я люблю Тебя, я Тебе поклоняюсь, и я Тебе доверяю. Слава Тебе, слава Тебе. Давайте мы поднимем наши руки. Давайте скажем: Иисус, Ты пример любви. Ты пример прощения. Ты не сделал никакого зла. Но Ты был оплеван, мучим. Тебя пригвоздили ко кресту. Ты смотрел в глаза своих обидчиков и молил Отца, чтобы Тот простил им. Благодарю Тебя, Иисус. Ты со мною. Ты в моей жизни. Ты Господь. Я принимаю сейчас Твою благодать. Твою благодать, чтобы прощать. Я принимаю Твою благодать. То, что я сам не могу сделать с собою. То, что люди не могут со мной сделать. То, что мне говорят: ну как же у тебя не получается. Ты это сделай с моим сердцем. По благодати, чтобы мне высвободить прощение во имя Иисуса Христа. И чтобы мне жить в радость и любви во имя Иисуса Христа. Также, может быть, вы никогда не принимали Иисуса Христа как Господа, как Спасителя. Там, где вы стоите, скажите: дорогой Господь, прости мои грехи, Иисус, войди в мое сердце, будь моим Спасителем, будь моим Господом. Ты прощаешь меня, Ты любишь меня, Ты даровал мне вечную жизнь. Благодарю Тебя за дар спасения. Благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. И все вместе скажем: аминь. Принесите молитвенные запросы мне. Давайте все вместе скажем: Иисус, сила Твоего Царства в жизни этих людей. Сила Твоего Слова, действие Твоей благодати, чудеса Твои, Господь, прощение Твое, исцеление, освобождение, восстановление, милость и мир всякой душе во имя Иисуса Христа. И мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог отвечающий. Слава Тебе и хвала Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молились. И весь народ скажет: аминь. Я читаю над вами благословение. Числа 6 глава. Просто закройте глаза, руки свои поднимите и принимайте. Вот просто принимайте от Господа. Слово Божье действенно, Слово Божье могущественно, Слово благословения пусть возымеет место в вашей жизни, в вашей семье, в вашей дом, в вашем доме, в делах ваших рук. Слово Господне могущественным образом приходит в нашу жизнь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И весь народ да скажет: аминь.